быть и глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с протоиереем Федором Кречетовым, настоятелем храма великомученика Георгия Победоносца в Грузинах. Добрый день, отец Федор.
Добрый день.
Мы находимся в уникальном грузинском храме, и мы именно о нем и будем говорить, но вы не похожи на грузина. Как получилось, что вы стали настоятелем грузинского храма?
Ну, эта история началась еще даже в 96-м году. Меня вызвало начальство и сказало, что, говорит, ну, отец Федор, вам, вы думаете, что будет у вас, ну, дальше какое-то развитие, говорит, вот есть такой храм, Великомученик Георгий Грузинов, там грузинская община, настоятели, вот, храма Иоанна Предтечи на Пресне, он просит себе помощника, потому что он сейчас назначен, ну, как бы, ему приписан этот храм. И вот я приехал сюда тогда, в 96-м году. Пришел ко мне тоже один грузин, там, сказал мне первые слова на грузинском, я имею в виду первую ктинью, малую ктинью, дал мне прям русскими буквами. Я начал учить, и вот с этого все началось. И я старался сразу говорить что-то по-грузински, выучил, читал Евангелие по-грузински, потому что я понимал, что самое главное, что нужно говорить все остальное, я тогда еще не знал и говорил плохо, а вот Евангелие старался вычитывать, то есть воскресное Евангелие, служил по воскресеньям.
На 20 лет вы в общине, вас уже принимают, наверное,
да, ну, сказали, я же наполовину уже стал грузином. Это уж точно.
Отец Федор, давайте немножко расскажем об истории храма, вообще, почему он возник именно здесь.
Храм, с одной стороны, ну, это естественно, потому что в начале 18 века мы знаем, что грузинские и царская семья, и большинство народа по возможности стало переселяться в Россию, поскольку если бы они остались там, то, наверное, бы было в конец уничтожено мусульманскими завоеваниями. И поэтому в этом месте было выделено царем, чтобы здесь селились грузины. То есть потому и получилось это название этого места – грузины. И вот они, естественно, стали просить сразу себе храм. Они просили себе сперва такой домовый храм. Но было решение, что это будет приходская церковь. И на этом месте была старая деревянная церковь. Ну, мы знаем, такие церкви горели. Постоянно регулярные пожары, и вот сгорел церковь Иоанна Богослова. И вот они просили, был построен первый деревянный храм в 1750 году. Это храм Великомученика Георгия. И он, значит, через какое-то время, к сожалению, он тоже сгорел, и тогда вот стал вопрос о постройке каменного храма. И вот в 1800 году уже был посвящен храм, в котором мы сейчас находимся, это та часть храма. А к началу 20 века храм, приход очень увеличился, и он был пристроен, расширен, ну, с восточной части, здесь с алтарной стороны, расширен в два раза, ну, по проекту архитектора Сретенского. Тут было очень много, порядка 2000 прихожан, то есть приписан был к этому храму. То есть это очень большое. Вел он большую социальную работу, тут была рядом богадельня, тут очень много всего. Находились очень большие святыни, ценности, тут, ну, царские фамилии тут находились. И поэтому все здесь хранилось. Даже какое-то время известный такой крест Святой Нины хранился и тоже здесь. И после этого в советское время он был, естественно, закрыт и передан вот электромеханическому техникуму имени Красина. И вот он до 92 года он находился в видимом технике. В 92 году было распоряжение правительства о передаче. Значит, освободили опять только вот эту часть. Только начало начали с этой части. Постепенно, значит, и только в этом году нам передали вот еще вторую вот эту пристроенную часть, в которой она разделена перекрытиями на 5 этажей. Mm-hmm. То есть там 5-этажное здание. Ну, конечно, это нанесло колоссальный вред зданию, то есть требуется огромная восстановительная работа тут. Ну и потом порядок, как известно, одинаковый. То есть сперва нужно провести исследование, потом сделать проект, и на все будет нужны средства, которых, конечно, у нас мало. Поэтому, то есть мы можем, наверное, рассчитывать и на поддержку и правительства, конечно, надеемся, но это довольно сложно, это совсем не обязательно они выделят, а в остальном только...
Как будет использоваться это помещение, которое...
Это же был храм, поэтому как храмовый он не может по-другому использоваться просто. Понятно, что все эти перекрытия надо снимать. То есть 5 этажей, это... Ну, восстанавливать прежний облик, это, значит, задача на многие годы вперед. Ну, с помощью Божьей мы, надеемся, все-таки справимся. Вот.
Вы рассказывали о том, какой большой община была в начале 20 века, а в 21 веке?
В 21 веке, но она тоже постепенно развивается. Понятное дело, что вот в 96 году, скажем, тут еще был такой ремонт, это было слабо, но в основном, к сожалению, очень много беженцев из Абхазии было здесь, потому что вынуждены, лишившись своего места, они приходили сюда, вот находили здесь для себя службу на языке. И, конечно, горе и беды нас учат молиться. Вот поэтому этот храм стал для них таким местом. И встречи такой, как бы. Тут люди очень многие встречались, именно не встречаясь даже при жизни, живя рядом, иногда они встречались именно здесь. Ну, они жили там в Сухуми вместе, но как-то не пересекались. Именно здесь они пересеклись, узнали, там, вспомнили. Много таких случаев было.
То есть для грузинской диаспоры, получается, это такое место притяжения?
Центр, да,
это единственный храм грузинский?
Да, единственный храм в Москве, но в России. Они уже существуют, там возникают. Есть, я знаю, в Сочи, где-то в Воронеже, еще где-то в Санкт-Петербурге есть грузинский приход. То есть вот.
Может быть, несколько слов об особенностях богослужения вы расскажете?
Ну, как богослужение, да, у нас нет. Но поскольку в XIX веке как бы русская и грузинская церковь были едины, то произошла некоторая унификация, конечно. Но есть такие не такие очевидные, там немножко чуть-чуть разный там порядок каждения, там чтение Евангелия, вот священника, он читает не в алтаре, а, значит, на амвоне, лицом к народу, то есть, чтобы было слышно, то есть, это вот такие какие-то заметные, ну, в начале богослужения, ну, я говорю, вот в Грузии там открывают царские врата, в начале литургии, как бы, вот, знак, и, ну, такие еще некоторые, ну, мелкие детали там, то есть, такого... Ну, используется греческое облачение тоже. Больше, конечно, вот свечей зажигается как-то. Вот я отметил для себя, что вот свечи как-то особо так почитают, чтобы зажигали свечи много. И в алтаре, и вне алтаря. То есть вот. И свечи вот у нас как-то в русской церкви почему-то гасят на шестопсалме, а тут у нас нет, не происходит это. Но свечи должны все время гореть, зачем их тушить? То есть пока служба идет, должны гореть. У нас как-то так привыкли, но, может быть, иногда кажется более обоснованно. Ну, вот. Остальное как бы уже касается таких, я как бы сказал, уже национальных там обычаев.
Традиции, обычаи.
Традиции, да, более вот, конечно, поскольку грузинская церковь небольшая, то вот имею в виду по количеству народа, поэтому там больше совершается все индивидуально, с одной стороны, но с другой стороны все проникнуто всякими родственными связями очень много. Ну, очень много крестные там пересекаются, все крестят друг у друга, собираются на все праздники большие такие. Вот я всегда, так сказать, то есть очень скромная свадьба, это 150 человек. То есть это очень скромно, а так 300, 500, даже до 700 доходит. То есть вот может быть. То есть это вот такое. Как бы, то есть это, ну, это все, потому что собираются все родственники, все. И этому относится очень свято, потому что на каких праздниках могут они пообщаться. То есть их специально принимают, и они сидят за одним столом и могут это общаться. То есть это, вообще, не в каком-то смысле наиболее уникальная это грузинская трапеза, конечно. Наиболее-то уникальная и...
Вам было сложно к этому привыкать?
Ну, вначале, да, так сказать. Надо понять ритм, это все, порядок там. Там все, на самом деле, все имеет смысл такой, равновесие, когда это достигается. То есть, ну, это замечал, я помню тогда, когда сам стал замечать уже, что русские все время спешат. Mm-hmm. Я тоже сперва спешил. Потом, нет, я говорю, куда еще? Говорю, да, русские пытаются уйти. Я говорю, нет, некуда спешить. Да, мы сидим дальше. Мы должны за это выпить и за то.
Ну и все так очень структурировано.
Да, структурировано, так все понятно. На самом деле, когда сперва кажется, что это очень длинно, а потом, когда проникает смыслом, тогда все становится очень гармонично. Гармонично, как-то возвышенно, духовно. Ну, в каком-то смысле ведь литургия это тоже это была братская такая трапеза. Поэтому, тем более, как уникально так в грузинской культуре, это все отражено и закреплено.
Но не могу не спросить, я знаю, что вы занимались определенное время вопросами семейных отношений. Как отличаются семьи грузинские от русских семей?
Конечно, семьи грузинские более традиционные, да, ну, то есть все более твердо, тоже структура семьи, главенство, иерархия все равно. Но, естественно, современные тенденции проникают, разрушают все, то есть... Ну, то есть браки некрепкими стали тоже и сейчас. То есть раньше это как-то было больше как исключение, все старались. Ну до сих пор еще, ну, существует там, хотя все исчезает. И, ну, на самом деле совершалось раньше по согласию. То есть, например, ну, кража невесты. То есть это кража невесты, то есть это происходило. Здесь, ну, многие есть, кто кого украли, ну, живут дальше. К сожалению, не всегда это все так счастливо и хорошо, имею в виду, что нужно быть как обычай, а это совершается больше как-то по другим иногда причинам. То есть, ну, то есть обычаи все можно использовать и так, и сяк. То есть можно использовать и как бы, ну, как нашу культуру, как какое-то такое особенное переживание, а можно, к сожалению, больше использовать для себя как-то эгоистично.
Вот. Традиции знаменитого многоголосного пения как-то отражаются,
да,
на церковном пении?
Пение, конечно, мы понимаем, что это в каком смысле уникальное явление, грузинское пение. То есть там, то есть грузинское многоголосие – это замечательное. То есть, конечно, когда у нас вот во время службы у нас хор, есть мужской хор, то есть вот исполнение – это совершенно… Угу. Многие приходят, да, послушаться.
Да?
Да, приходят. Да, конечно, и очень все довольны, но не всегда, правда, они имеют возможность у нас, ну, потому что, ну, певцы находятся здесь, многие работают, они поют в других местах, грузинские просто
песни. Я считал, что и знаменитые, да, исполнители к вам приходят.
Нет, ну, они не поют у нас на хоре, естественно. То есть, ну, такие, да, все вот, как сказать, даже из проекта «Голос» тоже все они здесь бывали, конечно. Все они. Да, они все, потому что все верующие грузины, они приходят, конечно, храм единственный. Поэтому мы всегда с удовольствием их принимаем, рады всегда. Ну, конечно, единственный грузинский храм, поэтому у нас происходят здесь встречи и приходят.
Как сейчас складываются отношения в целом между грузинской и русской церквями?
Ну, они, конечно, отношения, как всегда, были хорошие, ну, несмотря на какие-то сложности, но и хотя, может быть, я бы сказал, ну, понятные, но каждый видит со своей стороны. Ну, в общем, я сейчас лучше понимаю, честно скажу, грузинскую сторону сперва. Я тоже в этом просто не был в курсе. Потом я как бы это осознал, трагедию, которая не всегда понятна, скажем, в русской церкви. То есть не все понятно. Но говорю, с другой стороны, ну, вот я замечал, что из грузинской церкви такой интерес к русской культуре, к святым, они многие все знают. То есть эти грузинские епископы, то есть сюда приезжают архиереи, священники, просто миряне. Ну, когда была возможность, тем более они ездили всегда. То есть такое внимание друг к другу. И наоборот, тоже с Россией сейчас по возможности все больше и больше усиливается. Поток паломников увеличивается, поток паломников. В Грузии все очень открывают для себя заново, как бы, Грузию. Поэтому эти отношения между русской и грузинской церковью были всегда хорошими, потому что, ну, это мы единая церковь, единая христианская церковь, это ощутить как бы своеобразие как бы православия на другой земле, это очень важно и очень удивительно даже, так скажем так.
Говоря о грузинской церкви, нельзя не сказать о роли предстоятеля церкви. Расскажите, пожалуйста,
да,
о патриархе Илье.
Ну да, патриарх Илья – это, конечно, ну, самый уважаемый человек в Грузии. Он просто как отец всего народа. Он действительно патриарх и как отец всего народа, всякого грузина. То есть он в каком-то смысле удивительно открыт, то есть на день рождения, ну, как, когда он раньше был, в общем, он, вот патриархия, она открыта, любой может зайти и поздравить патриарха. Он сидит там, принимает, и все приносят хоть малые, хоть большие подарки. Он, значит, вот просто любой грузин может зайти. Вот, поэтому, конечно, вот я говорю, он каждый праздник великий, вот, может, Рождество и Пасху, вот он, говорю, может в послании прям как обращаться ко всему народу. То есть они, вот один раз, я говорю, был даже 17 страниц, это была целая программа, которую он там говорил о том, как нужно, на что обратить грузина там внимание, то есть какие проблемы стоят, то есть там, что вот наши ресурсы, наша уникальная, это природная, это чистая вода, вот он говорил, что, говорит, минеральная вода, это же богатство Грузии, мы, говорит, можем это развивать, можем этим делиться, и вот такие, там, сельское хозяйство, а потом, ну, проблемы, конечно, говорил о том, что, к сожалению, и о том, что идет наступление на нравственность, и это западное влияние. И церковь, конечно, против этого. Мы знаем, что у них вот пытались марши эти устраивать, тоже гей-парады. И тоже у них очень дружно выступили против этого. И наоборот, в этот день провели праздник семьи.
Но я знаю еще удивительная традиция, когда патриарх крестит большое количество детишек.
Вот
это
он,
дети многодетных семей.
Это он, значит, он сказал, что я буду крестным. То есть, ну, на самом деле, конечно, он сам лично уже не может по возрасту крестить, уже 82 ему года. Вот, то есть, ну, я, говорит, готов, чтобы меня записали крестным каждого третьего и последующего детей. То есть, начиная с третьего, и очень многие вдохновились, и вот у патриарха сейчас порядка 20 тысяч крестников.
Если говорить о Грузии, вы сказали, что поток паломников увеличивается, то если кто-то из наших зрителей захочет побывать в Грузии, что вы порекомендуете посетить?
Ну, мы понимаем, что самая главная святыня, это одна из них расположена в городе Мцхета, собор 12 апостолов, называется еще святи Цхуверис, что значит живоносный столб, в нем скрыт хитон Господень, это значит самый главная святыня, с которой начиналась. Потом, конечно, могила святой Нины в Бодве. Конечно, многие русские носят имя святой Нины. Поэтому вот возможность посетить эти места. А дальше уже, конечно, мы знаем, что вот один из древнейших городов на Земле – это Кутаиси. То есть Кутаиси была какое-то время даже и столицей тоже, еще до Тбилиси. То есть мы понимаем, что Кутаиси – это там знаменитый так называемый Гелатский монастырь, который вот царь Давид, строитель, основал. Давид у нас называется строитель, но так он более точно переводится – возобновитель. Очень удивительный царь, который, при котором Грузия имела такую площадь, которую не имела никогда ни до, ни после. То есть она огромных. Он объединил ее, усилил, и так вот во время царственной особой. Вот, ну и там еще многие святыни, там уже дальше надо смотреть. И еще хранится Ириза Пресвятой Богородицы в Зугдиде. Зугдиде ее сейчас планируют перенести в собор.
Мы затронули тему семьи. Я знаю, что вы в соавторстве выпустили целую книгу,
да,
посвященную
да.
семейным ценностям. Как вообще вы к этому пришли, почему?
Да, ну это вот такая как бы, как говорят, ничего случайного нет, но произошло так, что сперва мне обратились, чтобы читать лекции, ну, о православии на психологическом факультете, а потом заведующий кафедрой семейных психологии, она спросила, не хотите ли на базе храма проводить такие вот беседы, даже тренинги. Она такие психологические тренинги проводила. То есть о том, как выстраивать, как спрашивать, как знакомиться.
Это было в каком храме, давайте уточним?
Это храм святителя Митрофана Воронежского на Хуторской. Это вот настоятель Дмитрий Смирнов. там у него был. И вот я там много сам для себя узнал и как бы понял. И теперь как могу на что-то указывать и помогать людям находить какой-то общий язык, потому что я об этом даже прочитал, даже какой-то греческий архиепископ или архиерей, во всяком случае, он говорил, что самая большая проблема, что в современных семьях супруги не умеют разговаривать. И есть закон как бы психологического контакта. То есть обычное, например, простое такое, что то есть контакт возникает, когда мы смотрим друг другу в глаза, то есть на достаточно близком расстоянии. Если там жена что-то готовит, а муж там смотрит телевизор, то, конечно, они могут разговаривать, но никакого общения не происходит, контакта нету. И хотя они обсудили, но контакт между ними возник из-за этого непонимания. То, что они друг друга не чувствуют, только это, конечно, психологический феномен, а с другой стороны, почему это ничего не отрицает. То есть, а люди вот именно так говорят. То есть, там каждый сам в себя погружен, а контакта у них нет. Если какие-то простые вот эти вещи не соблюдать, оказывается, совсем не то.
Часто люди наверняка приходят к вам и говорят о том, что вот прожили несколько лет, поняли, что совсем разные люди. Вы на это реагируете?
Я пытаюсь это узнать, сколько были знакомы. Потом говорю, вот вы видели, обращали внимание, как я уже... Я говорил, что узнал такую вот вещь, что четыре ситуации, в которых человек должен присматриваться к другому. Это в семье, на работе, в друзьях и в стрессовой ситуации. То есть момент неприятности, каких-то испытаний. Как ведет себя человек? Ты к нему можешь присмотреться, увидеть то, что в нем проявляется. Потому что если ты этого не видел, то ты даже не знаешь этого человека. И когда он говорит, после там свадьбы он изменился, он был всегда такой, ты просто не обращал внимания. Ты не видел его в этих ситуациях, ты не знаешь, кто он был. Ты его не знал просто. Вот поэтому, говорю, когда кто-то мне говорит, вот те, кто познакомились, я говорю, вот присмотритесь, я уже могу говорить, присмотритесь в таких ситуациях, посмотрите, как ведет себя в семье, там, с родителями, что там, с братьями, с сестрами. То есть, если этого нет, то вот, я говорю, вы должны знать, что вы еще не знаете человека, будьте осторожны просто, я говорю. Не говорю, что вы откажетесь, вы просто должны присмотреться, как говорится, не покупать кота в мешке. То есть, ты сразу будешь знать, к чему ты будешь готов, ты будешь знать, смогу я это терпеть, не смогу, то есть, с чем-то я согласен, что-то я не могу принять. А если этого не знают, то потом, естественно, оказывается, что я не мог бы заранее это все решить. А хуже получается, что только в последний момент.
В этой теме насколько для вас был важен и показателен опыт ваших родителей?
Да, мои родители – это как бы такой пример. Да, вот они никогда...
Давайте напомним, кто является вашим отцом.
Да, мои родители – протоиерей Валериан Кречетов. И вот моя мама Наталья Константиновна Апушкина, она... В общем, бабушка моя была духовной дочерью отца Алексея Мичева. Да, и, в общем, оба дедушки были мои священниками. То есть это вот такие семьи, и познакомились они. Ну, в общем, при нас они никогда не повышали друг на друга голос. Вот так. Родители мои никогда. И никогда мама ни на что не жаловалась. Все терпел. Но я, с другой стороны, я понимаю, что это уникальный пример. Это нас воспитал, потому я даже не знаю, как ссориться. Потому что этого никогда не было. У нас не было примера ссор родителей.
Такая неконфликтность помогает вам в служении в грузинском храме?
Конечно, конечно.
Потому что там все-таки темперамент.
Многие говорят, мне говорят, батюшка, как вы можете нас терпеть? Говорит. Вот, мы удивляемся, мы говорим, завидуем вам, как вы можете. Я говорю, нет, потом я их люблю.
Вы сказали о том, как выстраивать гармоничные отношения внутри семьи. Вот в завершении программы, если бы вы обратились к нашим зрителям с тем, как выстраивать гармоничные отношения между народами, между русским народом, грузинским.
Самое главное, что мы понимаем, что никакой настоящей вражды между народами быть не может. Все это причина в какой-то политике в основном. То есть поэтому надо проявить нам, показать то, что в нас есть. Надо, каждый должен ценить то, что у него есть. И тогда он будет ценить и другое. То есть самое главное, в каком-то смысле тоже, как грузинам знать свою культуру, русским свою знать культуру, любить ее. И поэтому мы будем любить, я думаю. И, конечно, быть хорошими христианами, проявить настоящую христианскую любовь, простить надо. Вот. Какие-то непонимания, все это надо увидеть, простить. Потому что в основном из-за этого конфликты. То есть не отмахиваться от чужих проблем, надо пытаться вникнуть, как-то встать на место другого. Тогда все станет яснее. И думаю, что преодолеется все.
Спасибо огромное за беседу.
Ну что ж.
Спасибо.
Всем слава Богу.
И пусть весь мир ликует и поет, распушенный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.